Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. Предприниматель Дмитрий Потапенко у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Так уж вышло на этой неделе, как будто бы самая главная и основная новость одна, ее все обсуждают. И так уж вышло, что я посмотрел примерно все, что было у вас на YouTube на этой неделе. И сразу так вот, чтобы определить наши правила игры, хотел вас спросить, там, без какой-то задней мысли, а есть какие-то такие фамилии, которые, находясь в России, лучше, наверное, не произносить?
Да нет, абсолютно все равно. Все фамилии произносить можно, другое дело, как-то, ну, произнесли и дальше что. Ну, то есть за фамилиями, то есть в моей этой системе координат, я это регулярно говорю, как на условно-оппозиционных, условно-либеральных и условно-провластных каналах, я всегда за всеми, то есть фамилия это вторично, всегда нужно смотреть на систему, которая произвела эту фамилию, система, которая эту фамилию заменит, ну и так далее. Поэтому нет, таких фамилий нет. И смотреть в первую очередь нужно за системными вопросами, а потом уже за фамилиями. Потому что даже высшие руководители стран, они часть, как это, той силы, которая, ну, не то чтобы вечно желает зла, но производит добро, но это все равно часть силы. Поэтому это фундамент. И это не про историю заговора, потому что если там появятся какие-то придурки про заговор, нет, ребятки, к сожалению. Есть системные вопросы, и как-то мы играем игру, и игра играет нами. И воспринимать это нужно именно в таком контексте. То есть никому не дадено там, вот полностью перекроить правила игры. Так что так.
Так или иначе, смерть министра Старовойта. Я правильно понял, что все-таки вы придерживаетесь к той версии, что у человека сдали нервы? Или, может быть, я неправильно понял?
Скорее нервы сдали, ну, груз, я не придерживаюсь, ну, вот история про ликвидацию всегда вот это очень спекулятивная история, потому что, ну, смотрите, Москва и Московская область очень защищенный город с точки зрения камер. Безусловно, там, как при определенных резонансных делах, камеры могут не сработать, там могут вычиститься камеры. Ну, то есть целый сон мероприятий можно сделать, чтобы даже самое там, условно говоря, какого-то там, не даже не министра, рубили топором кровавого, разделали на куски мясо, запаковали в пакеты, потом развезли по регионам и распродали там в детские учреждения, ну, чтобы такая слеза была, да, там, в пирожки. Технически такое тоже осуществимо. Вот этот абсолютно фантасмагорийный сценарий, который я сейчас прописал. Но всегда задается вопрос, чтобы что? Ну, то есть, какой вы хотите получить результат? Если вы хотите получить результат, например, потери концов, опять-таки, если бы демиургом и дьяволом был бы я этой всей фантасмагории, то человек, который не обладает социальными связями, и мне нужно зарыть какие-то концы, попросту говоря, исчезает. Ну, то есть подъезжает воронок, человек пакуется, и как раз тут меньше всего возникает каких-то побочек, которые нужно там зарывать. Он вывозится в сопредельную Кавказскую республику, потом, ну, условно говоря, кушает гранату. Благо, такие случаи есть. И потом зарывается, ну, вот где-нибудь на пустыре, даже никто не знает, и родственникам даже не говорят, где его могила. Сценарий есть, куда более, согласитесь, с меньшей театральщиной, поэтому я против театральщины. А то, что практически все чиновники находятся в жесточайшей системе прессинга, причем именно там межкланового. То есть вот, ну, у меня есть некоторое количество чиновников, которых я знаю, которые там, мы с ними встречаемся, там, они, у них, благо, нету там какой-то паранойи там из-за статуса и всего остального. Но общее напряжение в системе координат, которая выстроена, разница между мной репрессированным и ими, как бы людьми, которые должны это делать, репрессии, пусть не по отношению ко мне, но по каким-то своим параметрам, я не уверен, что в их пользу. Я как-то вам приводил пример, что есть у меня несколько Z-военкоров, которые, ну, как-то пол в шутку, пол всерьез говорят, ну, тебя максимум посадят, а нас-то обнулят. И это не есть норма. Не в смысле того, что я там прямо как-то сожалею, там, потому что я знаю, у нас тут появятся вот персонажи всякие. Я как человек прагматичный, стоящий в очереди на гильотину, тем не менее, как творением гильотена могу сказать, что да, это, ну, классная штука с точки зрения того, что раньше человек страдал, потому что ему профессиональный палач мог причинить страдания, а гильотен, в общем, упростил эту процедуру. Но у меня вовсе нет никакого желания, первое, стоять в этой очереди. Но если бы я это мог сделать, я бы это предотвратил. А второе, как-то восторгаться тем, что эта очередь существует. Потому что ни то, ни другое неправильно. Так что ни напряжение, ни наличие меня, человека репрессированного, ни напряжение во властной вертикали, где люди репрессируют, не является нормой для управления. Потому что империя, я многократно это говорю, потому что у нас тут появляются персонажи бегающие. Вот про имперцев. Итак, милые мои хорошие, империя – это не про желание, что вы в рамках своей халупы строите империю. Империя – это технологии, причем очень отработанные, очень сложные бизнес-процессы. И именно поэтому империи-то и не возникают, потому что, ну, извините, управление удаленными субъектами – это главная проблема империи. То есть у вас должен быть стандартизированный некий бизнес-процесс, близкий к той самой сетевке, которую я искренне люблю, вот, которые выигрывают всегда вот, там, единичных объектов, чтобы можно было как-то говорить, я империя, а не просто у меня халупа с туалетом на дыркой на улице, но я ампирата. Ну, да, в принципе, вот в KFC выдают хорошую корону. Но это мы же все же улыбаемся, когда видим этих детей. Вот, и точно так же я, глядя за теми, кто пишет, что вот имперское сознание. Нет такого имперского сознания. Есть имперские технологии, их нет. На сегодняшний день. Есть очень локальные вещи, которые после определенных периодов просто будут отключиться и воспроизвести обратно будет невозможно. Так что про нервы, скорее про нервы, про напряжение общего круга общения, отсутствие какого-то круга, с кем можно было поделиться. Это несчастная девочка, которая там модель, ну там не дожена, ну, то есть отсутствие там какой-то там родительской поддержки, его родителей, соответственно, его каких-то детей, если они там были. Поэтому, ну, только и у меня, да, простите, там вот для всех комментаторов внизу, точка отсечки у наших всех, вас, неважно, кого угодно, это смерть. Человек умер, больше нечего обсуждать. Можете обсуждать дела в министерстве, все остальное. Но его лично, слушайте, мы все когда-то умрем. И поверьте мне, что у каждого из нас будет куча врагов. Вот зачем ссать на могилу? Извините за мой грубый слог. Есть две точки наши. Рождение и смерть. Человек меняет свой не только статус, но меняет свою не только оболочку, но и вообще существование. Он вам ответить не может с того света. Вот всегда пинайте живого льва. Вот я за это. А мертвого льва пинать не надо. Это некрасиво. Ну, в первую очередь, по отношению к вам самим же. Вы себя принижаете. Как-то так.
Я здесь, в общем-то, согласен. Злорадствовать, мне кажется, не совсем правильно. Все мы смертны, все там будем. Но в вашей речи я так или иначе заметил какие-то противоречия, потому что, ну, с одной стороны, сравнивать, там, например, вас, Z-военкора и министра, это не совсем правильно. У всех, наверное, будут разные наказания и разная участь. Тем не менее, вот конкретно этот министр занимался строительством, да, ну, в его регионе до того, как он возглавил министерство, строились фортификационные сооружения. И, в общем-то, он здесь как будто бы приравнивается к тем военкорам, которые боятся, что их обнулят, если что-то произойдет. То есть, в общем-то, он вот именно в той сфере работал, в которой, если выходить, то вперед ногами.
Увы, ах, я боюсь, что практически все чиновники, за редким исключением, у них выход только вперед ногами. То есть это система координат. Ну, всегда, потому что я люблю почитать так называемые сценарии, вот там пишут, вот те, кто люди там остались, олигархи остались в России или министр остался в России. Вы ему что предлагаете? Вот я вот каждый раз практически, давай результат.
Ну, Чубайс вот же уехал.
Чубайс, как раз это вот я как раз про Чубайса и хотел сказать, что Чубайс это редкий вариант, когда он уехал и ему и его отпустили. Это вот два важных сочетания, очень важных сочетания. И он уехал как бы не под забор в какой-то там условный там в Болонье. А самое главное, да, бог с ним, окей, всем очень нравится позубоскалить на конкретный Вася Петя. Условно говорю, Вася уехал, который вам очень не нравился, министр там какой-то, или наоборот олигарх. А это как повлияло на боевые действия? Никак. Потому что вместо Васи будет исполнять Петя. Вместо условного олигарха система не развалится. И вот эти вот истории про коллективную вину, коллективной вины не существует. Рассматривайте каждого абсолютно чиновника, более того, каждого персонажа исключительно индивидуально. И напомню, после окончания Второй мировой войны не произошло обновление, стопроцентное обновление гитлеровской Германии, когда, при том, что произошла капитуляция, и там, в общем, все работали на фашистскую Германию. Но те, кто управляли пост гитлеровской Германии, простите, были те же самые чиновники, которые работали в этой же рейхсканцелярии. Причина очень простая. Точно так же, как после, извините, Октябрьского переворота. После того, как большевики, как это, кто тут временный слазь, были вынуждены, правда, потом они, конечно, в отличие, кстати, от гитлеровской Германии, тут очень тоже важное отличие. Они, большевики, всех постреляли к чертовой матери или там вообще репрессировали по-жесткому, то гитлеровская Германия, все вот эти чиновники, которые работали и при фашистской Германии, и, соответственно, работали потом, они дожили до старости. И вот это фундаментальная разница. Здесь надо четко себе понимать, как и работают управленческие парадигмы. При этом, что фашистская Германия после потерпела полную капитуляцию, была разделена. И там это величайшее там, преступление перед человечеством. И по сути дела, если вот исходить из тех же посылов коллективной как-то ответственности, то они все должны быть расстреляны. Ну и еще, я напомню, моралистам уже современного века, поскольку они там начинают там, говорить, что вот не надо там это все как-то объединять, не надо все обелять. Кто отвечает за войну в Афганистане? Вы, прежде чем вот лапки занести над клавиатурой, раз уж вы про коллективную ответственность, вы случайно не жили в то время и не платили там налоги в виде, соответственно, покупки продуктов? Раз уж вы коллективную ответственность сегодня натаскиваете на каких-то других персонажей, то вот ровно за все то время, когда существовало, как это вам кажется, кровавый режим нынешней власти, будьте любезны, за все конфликты понесите ответственность. А нет. Все говорят, не-не-не-не-не-не, я вот я уже был на другой стороне. Нет, до тех пор, у тебя пока паспорт, пока ты покупал хотя бы одно яичко, ты, исходя из твоих же собственных убеждений, ты несешь ответственность. Так что вот это к вопросу коллективной ответственности и к господину Старовойту, которому, ну вот, уже упокоился. Давайте как-то... прах к праху, жизни к жизни. Вот. И судить дела исключительно, ну, вот ушел он, что поменялось, что не будут возводить фортификационные сооружения, это обязанность чиновника, обязанность. Будет не Вася, будет Петя.
Так что так вот. Ну, да, я, в общем, виделся, я встречался с некоторыми людьми, иммигрантами из Афганистана, и мне тоже приходилось отдуваться и за Советский Союз, в котором я толком не жил, но, тем не менее, да, существует такое. Я единственное, да, тоже небольшой комментарий вставлю, никак не могу определиться, все-таки у меня ген имперца или ген раба, но это уже, наверное, какие-то другие разговоры. Тем не менее, вы сказали, я немножко на полшага назад сделаю, вы сказали, что там, если один чиновник уедет, то как это скажется на ходе боевых действий? Я вот здесь тоже не совсем согласен. Но если бы, грубо говоря, там абстрактная история, Эльвира Набиуллина уехала бы преподавать в какой-нибудь Ель, а на ее место бы пришел бы Глазев, то наверняка качество работы Центрального банка было бы сильно ниже. И, собственно, в общем-то, это все.
Тогда мы сейчас переходим на следующую итерацию мега-срача так называемой нашей оппозиции, которая посралась, я уже не помню, кто с кем, но из разряда... Я уже, честно говоря, это, знаете, вот этот райок, там, как это,
мы люди не зарабатывают. Мы попали на дебаты, того сами не хотят.
Рубля не зарабатывают, что называется, живут на пособие, там, ну, то есть, свою жизнь не устроили, машину не купили, квартиру не купили, там, нормально, ну, то есть, у тебя вообще жизнь не устроена, но между собой там начинают делить какие-то мифологические информационные потоки, как им кажется, это кино и немцы, то есть, люди находятся абсолютно в шизофрении, полном абсолютно непонимании, где они находятся. Слушайте, ребят, вы сначала обеспечите себе какой-то базовый уровень там ощущения, соответственно, ходите в нормальный магазин, ресторан, ходите, соответственно, ездите на нормальной машине, нормально отдыхайте. А потом, в принципе, вы можете заниматься уже некой политической деятельностью. Ну так вот, потому что я вот этот мегасрач. Так мы переходим на следующую
итерацию. Ладно, Дмитрий, ну я просто к тому, что у всех по-разному сложилось. У кого-то все хорошо, но у кого-то похуже. Да, кто-то в оппозиции не занят, но так или иначе ехал в эмиграцию просто движимый какими-то потоками. И сейчас чувствует себя совсем очень плохо. Поэтому здесь, наверное, всех обобщать тоже не совсем правильно.
Я правда, вот сначала надо внутреннее, сначала вот это плохо сделать хорошо. То есть, чтобы что-то делать хорошо, надо себе сначала сделать хорошо. Я про вот этот посыл.
Есть причина эмиграции. Эмиграция была вынужденная. И, наверное, на эмоциональном уровне ты хочешь сначала решить вот эту причину, из-за которой тебя вывезли из страны, скажем так, а потом уже заниматься всем остальным.
Не получится, не получится. Вот для того, чтобы создавать вокруг себя хорошо, нужно сначала, чтобы у тебя было хорошо. Это последовательность базовая. Вот вы сначала делаете хорошо себе, у вас там хорошее шампанское, хорошее вино, хороший бокал, вот вы делаете, вот более-менее, еще раз говорю, чтобы вы не все время не дрожали, а как мне заплатить за хату, и к мне там сейчас там...
Так у нас там, в Москве такие же были проблемы, извините меня, пожалуйста, я работал на телеканале «Дождь», там мы от зарплаты до зарплаты все друг у друга газдеповские деньги занимали, поэтому, в общем, не сильно поменялась-то наша жизнь.
Да, но тогда вам надо бороться было тогда с Госдепом. Вот, потому что эти сволочи, сука, печеньки-то не привозили. Я с вами согласен. Я как человек на содержании одновременно ФСБ, МОСАДа, Ми-8 и САДа Ми-6 и, соответственно, ЦРУ, просто мне вот чем везет, я как раз, у меня там 4 контракта от российских до иностранных, у меня просто есть там 5-го, 10-го, 15-го, 20-го поступает, 25-го поступает зарплата. Мне везет в этом смысле. Вот, так возвращаясь, так вот про мегасрач. Кто-то там написал, я не помню кто, по-моему, Пастухов, что типа надо радоваться на Старовойта, потому что если, исходя вот из логики наших понауехавших, он там коррупционер, так надо наоборот молиться на таких людей, а не ругать его. Хотя на самом деле нет, коррупция сие есть в первую очередь управленческая проблема. Так что здесь эти все, вот, ну, ключевой вопрос. Дорогие все оппозиционеры, всех вас люблю, искренне. Вам нечего делить ни в современной, ни в прошлой России. Вы делите информационные потоки. Есть небольшой пласт условной интеллигенции, которая, безусловно, слушает и смотрит нас, вас, меня. Ну, и я всегда мне говорю, я не настоящий оппозиционер, не настоящий как-то... Я не умный, не красивый как-то обезьян. Я не попадаю ни к провластным, ни к оппозиционерам от слова совсем. Так уж получилось. И не попаду никогда. Какая бы оппозиция и какая бы провласть ни была. Это свойство моего характера. Так вот, перестаньте между собой, пожалуйста, сраться. У вас, создавая вот эту клоунаду между собой, вы убиваете свой потенциальный будущий электорат. Если вы, конечно, когда-нибудь хотите с этим электоратом взаимодействовать. Потому что на сегодняшний день я абсолютно твердо убежден, что никакого электората, даже если вдруг этот крагауэ режим вдруг произведет самые честные выборы, у вас нету, не будет, никто вам не даст денег бюджета, потому что давать вам денег бессмысленно. Вы никогда не создадите структуру даже при самых честных выборах, потому что никто не будет как-то с клоунами взаимодействовать. Ну и третье, самое главное, вы останетесь на уровне 0,1 маргинального процента в рамках всей нашей великой страны. И не потому, что вы плохие, а потому что вы слишком много вместо производства смыслов сретесь с производителями, как вам кажется, других смыслов. Вместо того, чтобы хотя бы, ну уж по крайней мере, если уж не то, чтобы там, ну не замечать, ну высказался кто-то из ваших коллег, как вам кажется, некорректно. Ну бейтесь как-то с живыми львами, а не с мертвыми. Как-то так.
Да, по поводу все-таки уровня управления и того, как смерть Старовойта изменила или не изменила ситуацию. Да, я понимаю вашу точку зрения, но тем не менее, опять-таки, спекуляции ходят разные, и люди по-разному воспринимают те или иные истории. Как вам кажется, все-таки вот эта смерть, она что вызовет в кругу чиновников? Еще
Ничего.
больше нервотрепку? Может быть, сократится коррупция? Может быть, появится какое-то недоверие там к друг другу? Или может быть, наоборот, все на терапию пойдут массово и будут больше на это деньги тратить?
Самали, какая в жопу тебя терапия? Как-то терапевтам самим нужно к психиатру отправлять, потому что они сами ничего в жизни не добились. Это вообще практика. Люди, которые как-то советуют другим, сами никто, ничто, и имя их никак. То есть это аксиома для меня. То есть я с разрушенными там семейными связями, причем там начиная от отцов, матерей и всех остальных. Поэтому там их в психиатрии надо лечить, а они стремятся, как и любой абсолютно шизофреник и психопат, нацепить побыстрее халат и начинать выдавать диагнозы. Нет, эти системы никак не поменяются, просто поменяют Васю на Петю. Кланы чуть-чуть перетасуются, и, в общем, будет все приблизительно по-старому. Как, ну, там, все оценивают, там, 30 чиновников выпало из окна, условно говоря, там, погибло каким-то иным способом. Что с системой произошло? Ничего. Чем хороша Наталья Васильевна Зубаревич, вот как-то мы с ней ездили, опять-таки, на озеро Кома, это был частный такой визит, где мы с ней вместе давали мастер-классы, вот, я могу вам сказать, она мне тогда как-то вот рассказала, как географ, про как создается и как исчезает болото. И я понял, что болото – это вот прямо очень хорошая управленческая система. То есть болото невозможно разрушить изнутри, то есть оно неразрушаемо изнутри. Как управленческое, я и подчеркиваю, не как биологический там, или географический там, объект, а его можно только снаружи. То есть оно либо быть осушено, либо наоборот обводнено. И то, как вы видите, допустимо. И в чем, какая аналогия так, к управленческой парадигме России? В том, что чем больше наши управленцы, а они с каждым днем все больше и больше, точно так же впадают вот эту в шизофрению, когда у них отсутствует обратно-причинно-следственная связь, и они не вылавливают, что происходит в мире, не с точки зрения, упаси Господь, а с точки зрения в общем, в первую очередь, я вам приведу один из очень важных примеров. Если вы посмотрите, вот развитие так называемого искусственного интеллекта. Развитие искусственного интеллекта – это, ну, вполне себе естественный интеллект, в котором сочетаются два фактора. Первое – это на база данных, и второе – математический аппарат, который ее обрабатывает. И третья часть, ну, такая уже, такая базовая, где это все располагается и может быть обработано. Только вот, вот никакой Эльбрус, в смысле наш чип, не в состоянии быть в зоне искусственного интеллекта. Так называемого искусственного, я бы назвал искусственно-естественного интеллекта. Это было бы так. ИЕИ. Вот. И вот здесь это один из элементов, когда Россия очень сильно проседает. А это приводит к некачественному, в том числе и государственному управлению. То есть внутренние проблемы выльются в проблемы внешние. Вот то, что сотрясет действующий так называемый режим, который воспринимает, а не какие-то там оппозиционные ролики по 30 миллионов, ну и там уж тем более там какой-то выпавший из окна очередной там топ-менеджер.
А что вы имеете в виду под внешними проблемами? Ну, наверное, здесь я бы хотел мостик как раз на проблемы экономики переложить, потому что про экономику в первую очередь программа. И в этом году мы видим и слышим довольно много таких тревожных заявлений от чиновников, что, ну, как будто бы со следующего года с экономикой все будет плохо. Или это какие-то внешние проблемы, которые, не знаю, будут распространяться уже там за пределами страны?
Нет, смотрите, с экономикой нехорошо. Другое дело, что подразумеваете под нехорошо. Потому что те, кто потирают лапки и говорят, ага, там, ну, вот, есть же у нас, как-то, есть два вида пропаганды, которые говорят, вражки кирдык, а вот смотрите, рашка там голодает, туалетов нет и все остальное. Да, туалетов нет, но при этом, например, если вы приедете в картинку под названием «Москва», и тут возникает другой вид пропаганды, который там, в том числе и на иностранных языках, снимает другую пропаганду, еще более тупую, которая называется «Россия под санкциями, смотрите, как заполнены патрики». И то, и другое пропаганда, которая как-то не увязывает причинно-следственную связь. Санкции к патрикам не имеют никакого отношения. Ну, то есть, патрики должны быть заполнены всегда. Даже если за боевые действия бы шли бы, условно говоря, под Москвой. Это свойство патриков. Просто, ну, там, не патриков, там, Рублевки, или там, Рублева-Успенского, или, там, не знаю, на 25 лет октября, слэш Ильинка, по-моему, она сейчас, да. Ну, и так далее. То есть, это одна история. Посему, если мы говорим о проблемах, да, накапливается дефицит бюджета. Но те, кто кричат, я тоже периодически таких читаю, что вот дефицит бюджета, на его надо погасить. Нет, его не надо. Его нужно ввести в русло между 2,2 и 3,3 триллионов рублей. Введут. Я уже даже объяснил. Вот у меня был длинный марафон на Потапенко прямом. 4 часа, конечно, смотреть. Там не только я выступаю, там выступают мои коллеги разного, кстати, ну, условного толка. И есть, ну вот я вот говорю, что есть приблизительно там 3 честных способа, как сделать дефицит, не особо сильно напрягая российскую экономику. Это тряхануть с условного крупника в этом году, ну, там сейчас пока я оцениваю там 1,8 триллиона, так называемых незаработанных денег, система это сделает на раз-два, увеличить налоги и чуть-чуть поддевальвировать рубль, не выше 100. Вот загнать его в диапазон там ступенчато сначала 83, соответственно, 85, потом его закинуть в 92, в, соответственно, 94, а потом его довести, условно говоря, к концу года, ну, уже легким таким финишным движением, может быть, 95-97. Ну, вот в эти 3 ступеньки. И вполне себе, в общем, не сильно напрягаясь, можно, а с учетом того, что вся вертикаль ждет капитуляции Украины, вот, да, что они ждут каскадного обвала фронтов, и тут зависит от Украины, вытянет она эту кампанию летне-осеннюю без каскадного обвала фронтов, как говорят эти военные эксперты, или не вытянет. Вот и все.
А тем не менее, так внешние тогда проблемы, какие могут быть, то, о чем вы говорили, отвечая на прошлый вопрос?
На прошлый вопрос внешняя проблема с следующего характера, что кто будет делить, кто будет главным коммивояжером российских нефтегазовых поставок, металлургии и прочего сырья на Запад. Либо это будет, либо будем это делать мы, я имею в виду как Россия, там ее сателлиты, или там, соответственно, ее посредники типа Китая, либо Дональд Фредович в это дело лезет. Он тоже хочет как-то продавать дешевые российские углеводороды под видом американских в Европу, чтобы Европа могла всем заявлять, что она отказалась от российских углеводородов очень-очень-очень-очень-очень давно. Правда, никто не отвечает на вопрос, а куда же делись объемы с рынка. На самом деле объемы с рынка никуда не делись. Они просто теперь носят характер китайских, индийских, турецких. И тоже поступают в Европу. А Европа честно заявляет, мы российского ничего, даже на полшишечки. И все такие говорят, да-да-да-да-да-да-да-да. И всех это вранье устраивает. Ну, раз всех устраивает, ну ок, норм.
Ну, да, как раз на этом фоне интересно то, что, собственно, и Дональд Трамп как-то и риторику немножко ужесточает против России, и в очередной раз стали вспоминать про вот эти американские санкции с там пошлинами 500% для тех, кто покупает российское сырье. И Европа как-то взбудоражилась, Эстония вообще. Ну, мы знаем, понимаем все про Эстонию и ее беспринципность, тем не менее говорят, что если, собственно... Да, если Евросоюз не примет 18-й пакет санкций без понижения потолка на российскую нефть, то Эстония там свое право вето будет использовать. В общем, складывается впечатление, что риторика по отношению к России ужесточается. Вот эти все воодушевленные возгласы, что сейчас Трамп придет, порядок наведет, войну остановит, мне кажется, уже закончились, и уже и в России больше в них никто не верит. Сейчас какое-то такое время пессимизма. Хотелось бы понять, как для вас это все дело ощущается? Все эти угрозы все еще пока угрозы, надо ждать, когда дойдут до реальных дел, и потом разбираться. Тогда окей, если дойдут до реальных дел, как разбираться с этим?
Значит, есть первый постулат. Вот поскольку я не просто так написал две книги про экономику, историческую экономику, и там много военных действий. 37 невыученных уроков и жестокая экономика. Первый постулат номер ноль. Война выгодна. Причем не тем, кто воюет, а тем, кто находится рядом. Выгодно, до самых не балуйся. Представь, как классно быть Китаем. Ты поставляешь дроны всем.
Или Польшей.
И, ну, неважно, это неважно, назови любую страну, прямо вот. То есть, единственные, кто могут сильно напрягаться, это страны, там, условной Балтии, которые граничат с Российской Федерацией, да и не потому, что там Россия после окончания российско-украинского конфликта может перейти к захвату, там, условной Балтии. Вот это как раз про вопрос управленческих парадигм. Я регулярно про это говорю. Милые мои хорошие, вот сам, вы никак не понимаете, что такое сделка M&A, то есть сделка слияния и поглощения. Зачастую, не зачастую, а практически в 90% случаев, когда поглощаемая компания оказывается той самой лягушкой, но которая вроде, казалось бы, должна быть проглощена, которая не поглощается, при том, что она выкуплена. Потому что управленческий стиль поведения поглощаемой компании фундаментально отличается от компании, которая ее поглотила. И поэтому сделка M&A – это сделка не про деньги. Со странами точно такая же история. В кавычки поставлю, я в кавычки, как управленчески. Крымская история была практически управленчески идеальна. Потому что, по сути дела, чиновников особо сильно не меняли, инфраструктура осталась та же самая, и произошло слияние. Оно достаточно, ну, безболезненно, практически бескровно. Собственно говоря, начиная конфликт, расчет был точно такой же. Колонна в 67 там, километров с парадкой ехала в Крым, в Киев занимать свои законные места. Причина тоже понятна, потому что до этого в течение 7 лет туда засылались деньги, которые, причем засылались конкретной там, службой, причем службой очень доверенной, и было сказано, то есть на верхний эшелон ушли отчеты, что, ребятки, все ровно, там есть про, там есть кому принять управление, там есть пророссийские, соответственно, силы, которые готовы взять на себя управление. Оказалось, что это не так. И в результате вместо блицкрига, который с точки зрения управления, он выгоден, был всегда, все тысячелетия, воевали копьями, луками, будут воевать палками-копалками, ядерными бомбами. Блицкриг выгоден, точка. Это второй постулат после того, что война выгодна для того, кто находится рядом, имеется в виду вот страны третьего мира. Второй постулат очень важный. Блицкриг выгоден. Но как только вы входите, неважно, в какой вы находитесь стране, в защищающейся или наоборот в нападающей, как только вы входите в фазу затяжных боев, вся выгода исчезает, потому что одно дело, когда вы захватываете женщин, обозы, жратву, посевы, там, цеха, заводы и так далее. И совершенно другое, когда у вас ракетка за несколько миллиардов бух, упала, разрушила, например, завод за миллион. Но только этот завод когда-то производил какие-то деньги. Когда вы получаете выжженную территорию, это невыгодно, как бы это ни хотелось. И именно поэтому военный конфликт, который сейчас идет между Россией и Украиной, не выгоден вообще никому. Ни России, ни Украине. Но выгоден-то странам третьего мира, которые отлично говорят, ну, что там у вас, ну, давайте, херачьте. Россия замечательно стачивает зубы об Украину. Просто прекрасно. Вот стачивает и стачивает. Пока Россия занимается Украиной, она не занимается ничем. Ну, вот и все. Вот в этом проблема. И когда мы обсуждаем про Дональда Фредовича, а чем Дональд Фредович, простите, чего Дональд Фредович напрягает? Российские металлы уходят в снаряды, они не выходят на внешний рынок, не составляют никакой конкуренции. Прекрасно и удивительно в этом мире живется им. Все хорошо. Зачем ему напрягаться-то?
Вот эта риторика Трампа все-таки, если говорить про политические цели, мне кажется, что политические цели этой войны для Владимира Путина очевидны. И так или иначе Россия уходит в какую-то изоляционную историю. Последнее заявление Трампа, что, дескать, там, если Путин не остановит войну, то США разбомбят Москву, санкции и прочее. Мне кажется, что Поправьте меня, если я не прав. Мне кажется, что для Путина, наоборот, вот такое вот отдаление от США, и что вот мы снова в цепи врагов, и новый президент так и не смог изменить отношения с нами, идут на пользу Путину. Ну, то есть изоляция продолжается. Да. И, в общем, дел, большая сделка.
Здесь, касаясь условному Кремлю, абсолютно по барабану. То есть задача, если лично ВВМ, он хочет, чтобы его принимали на высших эшелонах власти. Его будут принимать, его принимают в высших эшелонах власти. Да, как Infant of Terrible, да. С ним общаются, как с человеком, создающим напряжение. Ну да, не принимают как равного, но принимают как высшее существо, которое создает проблему. Не можешь продавать сотрудничество, продавай хаос. Это, кстати, третий постулат любого военного конфликта. Так что фундаментально штатам по барабану, Китаю, ну да, им меньше выгодно, потому что, по большому счету, им бы войти в российские проекты и стать главным коммивояжером российских товаров в Европу, то есть поиметь бы Европу в противовес Китаю. Вот это им и интересно. А развлекаться вот какой-то такой мелочевкой. Так что конфликт может прекратить только Россия и Украина. Эти две страны. Захотят?
Ну, мне кажется, что да, Китай после спокойно сможет войти в российские проекты, когда война закончится. Я так понимаю, что вы здесь со мной будете...
И сейчас, и после, и Штаты, и Китай, и даже... Это не зависит от военного конфликта абсолютно. Просто проекты должны быть выгодны. Вот на сегодняшний день основная проблема Российской Федерации – это никакие не санкции. Это очень кривой рынок сбыта. Вот что волнует в первую очередь нефтяников, металлургов, производителей удобрений и всего остального. Потому что когда ты вынужден через посредников выкидывать товар с какой-то большой, с большим дисконтом, а потом... Да, как бизнес, приходить во власть и говорить, ребятки, дайте денег, потому что мы заминусовались. Ну, это не совсем бизнес, это такой окологосударственная история, пиления бабла. И там уже мы вылезаем на круг, возвращаясь к строительству оборонных сооружений, которые на сегодняшний день человек проворовался.
Я понимаю, но это все-таки санкции, потому что до войны рынок был сбыта более-менее прямой, даже несмотря на санкции 2014 года.
Ну, я бы сказал, что значит, санкции – это вообще элемент торговли. То есть никогда не существует такого элемента несанкционного. Но когда то есть, например, санкции против российских металлургов существовали вне зависимости от того, существовали боевые действия или не существовали боевые действия. Потому что, например, российские металлурги и энергетики, за счет того, что они могут дать более низкую себестоимость, они всегда подвергались экономическим рестрикциям. И это не объявлялось санкцией. То есть санкция – это не обязательно какой-то документ. Точно так же, как и остановление конфликта путем экономических санкций, для этого не нужны никакие документы. Я вот тоже это... Вот важный постулат, который я уже 4 года говорю, что ежели бы, например, существовала консолидированная позиция Соединенных Штатов и Китая в начале конфликта, например, либо в 2014 году, в первую очередь, или в 2008 году, что было бы правильно, что нам не нужно, нам двум великим державам не нужно ваши территориальные переделки, разборки и останавливать военный конфликт, подчеркиваю, там, с 2008 года, любой из, соответственно, конфликтов останавливайте, потому что мы не будем допускать вас на рынке сбыта или, наоборот, на рынке закупки. Но с 2008 года же никакой реакции. Поэтому условный 22-й натренирован в 2008-м. Мир не понимает базово, что после окончания Второй мировой войны то, чему должно заниматься гражданское общество всего мира, что не существует международного права. Увы и ах, все институции под названием ООН, ЕС и же с ними, там ВТО, они недееспособны. Они существовали до того момента, пока не появился стресс-тест. И вот то, что сейчас происходит с 2008 года в мире, это стресс-тест. И надо садиться всем и пересобирать международное право. Потому что ежели вы не можете, а конфликтов не только существует российско-украинский, чего так, наверное, только на себя-то обращать, ну, имеется в виду на наше русскоязычное пространство. Вот есть как минимум 40 там, каких-то более-менее активных боевых действий. Внимание, вопрос к международному сообществу. Дорогое международное сообщество, в рамках этих конфликтов мы какие стороны поддерживаем? Тех условных боевых повстанцев, которые хотят освободить какую-то территорию и там установить что-то независимое, или так называемую законно обозначенную власть, которая борется с этими проклятыми кровавыми повстанцами. Заметьте, абсолютно все конфликты подпадают под эту общую рамку. И ежели мировое сообщество говорит, окей, военные конфликты нас устраивают, и мы никак в них не вмешиваемся, то есть нету такого какого-то международного цербера, тогда разбирайте все вот эти так называемые институции, потому что они все пустопорожние. Либо, если эти институции существуют, то они должны вмешиваться и прекращать все боевые конфликты всех повстанцев, всех мастей, подавляя или, наоборот, нанося непоправимый вред, ставя их у руля власти там, в какой-то стране. Так что надо задавать, идти на уровень выше, обсуждать, могут, имеет ли некий народ с оружием в руках на самоопределение. Это базис. Или, наоборот, не имеет.
Да, международное законодательство, конечно, штука такая неоднозначная. Тем не менее, в конце хотел, ну, как-то, наверное, позитивно все-таки о ноте закончить наш разговор. Не каждый раз получается. Тем не менее, знаю, благодаря вашим эфирам, что у вашей дочери день рождения был на этой неделе. Поздравляю от себя, от нашей редакции. И то, что она закончила в этом году университет, бакалавриат, как я понял.
Нет, третий перешла на четвертый.
А, четвертый, бакалавриат впереди. Тем не менее, времена сейчас такие сложные, не знаю, времена быстро меняющиеся, я бы так сказал, и я думаю, что, ну, мы еще с 9 класса, да, в наше время думали, кем нам там становиться, в какой университет поступать, на кого и так далее и тому подобное. Есть ли у вас какой-то такой совет, кем становиться в это непростое время? Ну, может быть, выпускникам сейчас еще, может быть, остались какие-то последние возможности поступить в тот или другой вуз, там как-то определиться с этим?
Ну да, как ну, вот, действительно мы практически сегодня ночью с Наташкой встречались, и 21 действительно исполнился, она учится в Бауманке. Вот, скажу так, ну, я с многими там ректорами тем или иным способом взаимодействовал. Первое, я бы не заламывал бы руки тех, кто там считает, что везде это наступило мракобесие, вас никто не заставляет поступать и ваших детей на те кафедры в там, теологии, если вам эта история не нравится. Все, что касается технических специальностей, в России они по-прежнему весьма и весьма неплохие. Ну, постулат для школьников, бывших школьников, на самом деле, это их основная проблема в том, что у них очень много наведенного от папы-мамы. Да, папа-мама говорят, куда им поступать, а сами они еще пока не знают. А поскольку папа-мама их держали за поводок, так что они ни хера не хотят сами, у них зачастую студенчество – это продление детства. Пусть правильно и неправильно, это второй вопрос. Поэтому технические специальности в России по-прежнему хороши. Топ-десяток вузов, которые были при советской власти, фундаментально особо не поменялся. Он как был, так и остался. Собственно говоря, наверное, топ-100 школ, из которых вы поступали, тоже особо сильно не поменялся. И помните, что основное, дорогие выпускники или там поступающие, дорогие дети, я бы сказал бы так, что важно попасть не только в хороший вуз, но и попасть в хорошую группу, а в этой хорошей группе, чтобы были хорошие ребята. Поэтому, дорогие родители, тут я немножко перекинул.
С хорошими родителями, да.
С хорошими родителями, это вы очень верно дополнили. Сейчас у нас некоторые вот там психологи расписываются, говорят, вот наша вся психологическая тусовка оказалась абсолютно неспособна, потому что разводов практически один к одному. Хочется всех обратить во времена оны, а именно в брачные газеты, ну, условно говоря, Российской империи. Что там писалось? Такой-то человек с таким-то капиталом из такой-то семьи. Это очень важно, это фундаментально, то есть и присутствует ваш род, папа занимает такой-то пост, мама занимает такой-то пост и все остальное. Поэтому, когда люди пишут, что у меня нет отношений, хочется сказать, слышь, уродец, а папа, мама у тебя куда делся? А дедушка, бабушки у тебя с двух сторон куда делись? А мнение там ни твой бывший, ни твоя бывшая не имеет никакого значения. Ты из какого рода, племени-то, собственно говоря? И твоя задача, по крайней мере, хотя бы быть не падать вниз, род свой не опускать, а задача вообще род тянуть вверх. Вот это твой функционал. И как только вы понимаете, что принцип рода, то все встает на свои места. И здесь, при выборе вуза, пожалуйста, не опозорьте своих, себя в первую очередь. Поэтому старайтесь поступить в вуз на шаг выше, чем вы можете, ну и выбрать какое-то окружение на шаг выше, чем вы можете. И да пребудет с вами счастье.
Думайте, дорогие выпускники и будущие профессионалы, кем становиться и как продолжать ваш
дорогие родители, и дорогие дедушки и бабушки, думайте, пожалуйста, чуть-чуть раньше и самое главное вместе с вашими потенциальными выпускниками. Потому что все мы отрабатываем косяки наших родовых проклятий, скажем так.
Дмитрий Потапенко, предприниматель, был с нами. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Это была программа «Курс». Спасибо большое, что смотрите нас. По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя. Пока-пока.